Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, главный редактор, адвокат Рубен Маркарян.
Задумались что-то, вспоминали, кто вы?
С какой должности начать? Вот. А тема ж просто у нас сегодня такая, на голодный желудок она...
А как, вы не поели раз, перед эфиром?
Как раз перед эфиром как можно есть. Что после эфира, да, отметить это событие.
Ну, давайте я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Рубен Валерьевич, сегодня мы говорим...
Мы говорим о продовольственной безопасности.
Не больше, не меньше.
Ну, так вот, да, потому как... Этот год прошлый, который был, мы как-то озаботились этой историей, и все ж только и делали, что имели возможность ходить в магазин. И помните же, как была такая, чуть ли не сказать паника, но как бы определенная напряженность у некоторых была, в том числе и у вашего покорного слуги тоже, там где-то в районе Мозжечка там засвербило, когда... Сказали, все, мы закроем, там, въезд в город, там, туда-сюда, границы закрыты. Думаю, подождите, как мы будем кушать? Вот, и когда разрешили же ходить только по магазинам для того, чтобы что-то купить, нам показывали новости из западных стран, где просто совершенно катастрофа какая-то была. У нас, и я скажу, что было просто приятно выйти на улицу в магазин, да, в период этого действия карантинных мероприятий, потому как я не заметил таких диких очередей, которые были там в какой-нибудь Америке или там где-нибудь в Европе. Я знаю, что в сытой Швейцарии или там в сытой Франции, в районе Лазурного побережья, где люди привыкли хорошо есть, там, так традиционно и исторически, там буквально полиция сопровождала, то есть собираешься выйти из дома или выехать из дома под покупками, потому что частный сектор, там да, сильно там не дойдешь, на машине надо ехать, вызываешь там полицию, полиция тебя там довозит. Ну, как-то так у них было. С одной стороны, по-человечески, а с другой стороны, как-то диковато и страшно.
У нас все попроще было, да.
У нас было попроще, да. Ну, какие-то товары, может быть, народ подмел, ну, я хожу в супермаркет, я там не заметил какого-то большого ажиотажа.
Да нет,
что как-то так оно... Ну, спиртное люди сметали на всякий случай по привычке. Водку какую-нибудь, да, рассчитывая, что ее можно поменять всегда на что-нибудь, как в тяжелые времена. Но сразу хочу сказать, наверное, может, вопрос слушателям зададим, прежде чем мы начнем говорить о хорошем, о полезном, о приятном.
А мы сегодня о хорошем говорим или о плохом?
Мы будем говорить... Знаете, я когда готовился к эфиру, я, честно говоря, был в более радужном настроении, потому что я лично покупаю в большей степени продукты российского производства. И поэтому вопрос как раз к слушателям, которые мы адресуем, он так и будет звучать. Вы какие продукты больше предпочитаете покупать? Российского производства или иностранного?
Только из-за подрядчика сейчас ничего нет уже у нас вроде бы. Маленький секрет открою.
Она не сильно иностранщина. Да? Хотя я, например, на днях купил оттуда, как вы выразились, кофеварку. Не кофеварку, а эту кофемашину для приготовления капсульного этого кофе. И сильно удивился стране-производителю. Ну, это к продовольствию имеет косвенное отношение.
Совсем косвенное.
Но, тем не менее, я прям думаю, обычно эти вещи написаны, там, Тайвань, там, производство Китая, тут прямо вот на наших западных границах у наших украинских партнеров производятся кофемашины, которые поставляются. И это было сильно удивительно. Я ее прям думал, с десяток, наверное, взять. Они потому что недорогие, выглядели мило. Вот. Да, такой вот вопрос. Может, имеет смысл напомнить телефон, по которому звонить. Не знаю, как это принято. Вот какие вы продукты предпочитаете покупать в наших магазинах? Импортные или наши?
728-7703, код 8495. Кому какие больше нравятся, как я понимаю, Рубен Валерьевич?
Ну, как
есть больше, западные товары какие больше более нравятся? Высокого качества, есть товары более высокого качества.
Ну, а что значит качество? Ну, например, да, понятно, что если говорить о продовольственной безопасности, то обратиться, если к определению этого понятия, да, то что это такое? Это степень обеспеченности населения страны экологически чистыми и полезными для здоровья продуктами питания отечественного производства по научно обоснованным нормам и доступным ценам при сохранении и улучшении среды обитания.
Я вот умоляю, я просто вспоминаю рассказ одного человека, который говорит, я устроился охранником, он же рассказывал, на молокозавод в течение 2 лет там возили мешки из какой-то серой массы, из этого мы производили там 5 видов молока.
Вот, вот я как
понимаете,
раз...
Понимаете, вот 5 видов молока.
Я про молоко и хотел сказать, вот...
Что здесь выбирать?
Что вы выбираете?
Этикетка разная,
понимаете? Финская или российская?
Вот да, финского там, нет у нас молока,
по-моему. Ну как нет? Есть,
есть да?
Да, вот, ну, вот я покупаю там вот, в одном супермаркете, который рядом с домом находится, не буду называть, как он называется, ну на букву А, скажем так, их все равно несколько. Вот, и там есть вот финское молоко, я его не покупаю, думаю, ну какая разница, все равно порошковое, да, я покупаю наше, я ориентируюсь на срок годности, потому как вот у меня...
Чем меньше, тем лучше.
Один мой приятель, который как раз занимался этими коровками, у него было в стаде, как он говорил, там порядка 8 тысяч коров, он даже лауреат премии Столыпина, есть такая в области сельского хозяйства, и он мне рассказывал, говорит, то, что ты покупаешь молоко, если там у него срок хранения... там 6 месяцев или там 3 месяца, это, ну, это не молоко, так разведенный какой-то продукт, типа там белок, там еще что-то такое. Ну, но к молоку это отношение не имеет никакого. Поэтому я стараюсь покупать пастеризованное молоко, оно, естественно, российского производства, кто же его будет везти там оттуда. Вот, и если так к статистическим данным посмотреть про продовольственную безопасность, вот в первый же месяц 2021 года цены на продовольственные товары выросли на 7%, даже инфляцию обогнали. Вот у нас сейчас и ипотека меньше, да, чем рост цен на продовольственные товары. И правительство 4 месяца как вот ввело эту заморозку цен на сахар, масло, и больше месяца ведет мониторинг стоимости потребительских товаров. Что происходит? Почему это так? Вот, аграрии заявляют, что сдерживание цен опасно, потому что это же рынок, и это может привести к дальнейшему удорожанию продуктов, да, замене их на другие, качество будет плохое, предприятия закроются, пищепром, безработные там появится еще больше. Вот. Но аграрии еще, вот ряд аграриев говорят о вещи более тревожные, чем вот эта вот война с ценами на сахар, это о продовольственной безопасности, потому что вот в свете пандемии этот вот такой вопрос, он новыми красками сияет. Вот представьте, ну, опять какая-нибудь история с какой-нибудь там пандемией, эпидемией, да, границы закрываются, ну, потому что летать ничего не должно, да, то есть прогнозы экспертов неутешительные, потому как вот при таком раскладе, признаюсь, да, там довольно часто там приобретается популярная такая марка Петелинка, так вот, ну, курица. Вот она, по прогнозам экспертов, продержится 1,5 месяца, если границы закроют. Все, ни, как бы ни куриц курицы не будет. Ничего смешного в этом нету. Да? Вот новая доктрина продовольственной безопасности, она была принята вот недавно, в январе 2020 года, и основная ее цель – это как раз обеспечение самодостаточности страны по основным видам сельхозпродукции в случае как раз чрезвычайных ситуаций. Например, там вот эти овощи, бахчевые культуры надо на уровне не ниже 90%, там, фрукты 60%, семена 75%.
Угу.
Вот. А у нас, кстати, будет эксперт в области, как это правильно называется, семеноводства, если я правильно терминологию подбираю.
Да, не выдумывайте новые слова. Надо
да почему? Нет,
уточнить.
Подождите. Где-то у меня было... Семеноводы, да. Надо есть такой национальный союз селекционеров и семеноводов. Или семеноводов. Ну да. Вот. Так вот, это вот из хороших новостей, что правительство что-то принимает, какие-то программы, да. А вот плохие новости такие, что техника практически вся импортная. То есть Россельмаш не может конкурировать на рынке из-за невысокого качества, оно почему-то ломается. Животноводство зависимость еще больше, там, вот, потому что там программное обеспечение тоже иностранное, доильные линии, ветеринарные препараты, вообще умолчу. Вот. И, как утверждают специалисты сферы, по этой причине удушить российское сельское хозяйство можно как бы без всяких санкций. Раз, оно и все, и закончилось.
Давайте я напомню вопрос.
Вопрос, какие вы продукты предпочитаете покупать в вашем ближайшем супермаркете? Импортные или отечественные?
728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А тут гадалки не ходи, люди покупают то, что подешевле и по акциям. Рубен Валерьевич, вы далеки от народа. что подешевле и по акциям? Что вы так задумались?
Я задумался, да. Я как бы обращаю на это внимание, там, что подешевле и по акциям. По каким акциям? Газпрома? Там, что, меняете акции Газпрома на сахар?
Это уже такой черный юмор пошел. Люди-то у нас
люблю эту историю, да. Мы слушателей, наверное, попросим еще раз, зададим вопрос, что какие продукты покупаете. Наверное, добавить надо варианты ответа. Импортные, отечественные или вообще все равно, лишь бы по акциям, да? Ну, то есть, то, что дешевле там вдвое, то надо покупать. Кстати говоря, я не уверен, что там в период той же пандемии, а мы говорим о продовольственной безопасности, то есть, как раз того состояния или тех обстоятельств, когда, в общем-то, довольно сложно. Ты выходишь там раз в неделю, как это было, да, там в магазин. По какой акции ты будешь покупать? Ну, вот я покупаю, допустим, кулинарию, там эти сырники, да, там. Или там блинчики, не знаю, там что-то такое. И там наклейка минус 40%. Я не буду их брать. Почему? Потому что я их сейчас должен тогда съесть. А я на неделю должен запастись. Поэтому я не думаю, что как бы тут стоит выбор там.
Это у вас есть, а другие берут, естественно.
Но это при том раскладе, что ты каждый день должен ходить в магазин и каждый день выбирать что-то по акции. Да, я допускаю такое возможно. Но кто-то за городом живет. И раз в неделю, там, в субботу ездит в этот большой магазин, набирает целую тележку. Что я же не могу с вами согласиться, потому что все прямо вот по акциям покупают. Люди едут в большой такой магазин, не буду называть на букву А, как он называется.
Не надо, сейчас придет коммерческий директор и будет на вас пристально смотреть.
Да, вот есть такие магазины. Да, и там люди с тележками. И вот в этих тележках полно всяких продуктов. И понятно, что они за один день их не съедят. Они затариваются на целую неделю. Ну, наверное, что-то они покупают по акции, но, скорее всего, эта штука не скоропортящаяся.
Так, у нас что? Так, ну что, у нас есть первый эксперт уже, на связи. И, да, и кто это у нас будет?
Так, если эксперт, это у нас Виктор Семенов, основатель группы компании «Белая дача», председатель наблюдательного совета акционерного общества «Белая дача». Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Вот мы уже начали говорить о продовольственной безопасности страны, и кто, как не вы, в этом разбираетесь лучше всего. Насколько я понимаю, вы достигли вершины карьеры своей государственной должности.
Мне прям неудобно слушать, но тем не менее приятно.
Да, мы можем продолжать хвалить, тем не менее программа не об этом. Программа о том, что вот надо нам сделать для того, чтобы двинуться к вытеснению импортных продуктов. Мы вот тут все-таки понимаем, что продовольственная безопасность – это прежде всего продукты наши и, видимо, логистика. Так вот, что это нужно сделать? И насколько это достижимо, не приведет ли это к отсутствию конкуренции, как следствие к дефициту?
Ну, ни в коем случае не приведет, если будем делать все правильно. Я тут не открою Америку, надо развивать собственное производство, поддерживать его. Но я хотел бы сказать, что вот сегодня мы вроде бы как много чего добились, да, и в экспортном потенциале, но вот маленькое «но» такое неприятное. Что добились вот мы на своей конкурентоспособности на мировых уже рынках только благодаря одному фактору. Это очень низкая заработная плата сельских тружеников, так скажем. Да? Вот. А это не то, чем надо гордиться. Если мы посмотрим, сколько у нас стоят входящие другие вещи, составляющие себестоимость, например, электроэнергия, мы невыгодно отличаемся по сравнению с другими производителями, потому что, например, редко в какой стране сельхозтоваропроизводитель получает электроэнергию дороже, чем промышленные производители. В России именно так. Крестьянин, фермер сегодня получает электроэнергию значительно дороже, чем промышленный производитель. Я не думаю, что это правильно. Давайте посмотрим, сколько у нас стоят другие входящие. Ну, к примеру, грузоперевозки. У нас, например, сегодня грузоперевозки в два раза дороже, чем в Америке. Вот спрашиваю, как это так? Ведь у нас же водитель нашего, скажем, зерновоза, он не больше зарплату получает, чем американец. А очень ларчик просто открывается, потому что мы регулируем таким образом наш рынок, что, например, водитель американского грузовоза везет одновременно 80-100 тонн зерна, а мы раньше возили 40 тонн, А теперь ввели нагрузку на ось еще меньше, да, говорят, дороги надо...
Ну, чтобы не убить дороги, и... наши любимые.
Да, но теперь 20 тонн. Слушайте, ну, посмотрите, ну, как мы можем конкурировать завтра с другими? Но и самое неприятное, вот все, что касается различных регуляторных вещей, когда там смотрят качество, контролируют, короче, работа контролирующих органов, они всегда стоят в несколько раз дороже, чем это происходит у наших конкурентов. И поэтому мы должны понимать, что надо ведь развивать не просто производство. Чем больше мы будем продавать на экспорт, тем дешевле у нас будет. Понимаете, даже когда больше объем производства, всегда за счет объема снижается себестоимость. Но пока что инфраструктура и окружение нашего производства не в нашу пользу. И кататься, конечно, только на низкой заработной плате сельских, значит, жителей, да, ну, это не самый грамотный и не самый устойчивый тренд, так скажем.
Я бы сказал, что это всего лишь какой-то статистический показатель, не более того, это не показатель рейтинга. Это какая-то...
Это все когда-то рухнет, понимаете, поэтому нельзя строить, значит, успехи вот на таких некрасивых, я бы даже сказал, вещах. Поэтому нам надо вместе всем еще очень и очень много поработать для того, чтобы создать конкурентоспособную атмосферу, чтобы мы могли устойчиво развиваться и развивать собственное производство здесь внутри и потребление, но и непременно заниматься экспортом.
А что вы имеете в виду, когда говорите, Виктор Александрович, всем нам надо много-много поработать? Кого вы имеете в виду? Вот всем нам надо много-много...
Бизнес и государство, к сожалению.
Вы про власть говорите или про бизнес в основном?
Я в основном говорю про власть. Mm-hmm. Потому что, извините меня, вся эта... не я придумываю нагрузки на ось.
Да,
я понимаю, правда, что дороги надо беречь. Но, слушайте, давайте думать, если мы будем только дороги беречь, давайте хотя бы для зерна возьмем и скажем, и для продовольствия дадим какие-то поблажки. Давайте сделаем так, чтобы электроэнергия была, значит, у крестьянина она была дешевле. Потому что как только дорожает у нас хлеб, все это сразу замечают. А вот когда дорожают другие вводные, например, удобрения сегодня от 20 до 40% подорожали. Ну да, правительство пытается там, значит, регулировать, но все, что касается конкретного продовольствия, тут регулировки очень такие жесткие, да, и конкретные. А все остальные водные, ну, как-то, видно, умеют лоббировать, другие отрасли себя умеют больше лоббировать и себя умеют больше подать. Вот. Не то, как крестьяне это могут делать.
Да, наверное, закон о лоббировании надо принимать. Да. Виктор Александрович, спасибо вам. Редактор говорит, что у вас совещание, и как раз мы хотим, чтобы вы на него пошли и отстаивали продовольственную безопасность страны.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго. Напомню, да, Виктор Семенов был основатель группы компании «Белая дача», председатель наблюдательного совета акционерного общества «Белая дача».
Вот да. Видите, Роман Валерьевич, у нас дороги берегут, и обычно у нас теперь дороги берегут, и дураков у нас тут тоже берегут.
Вот как раз с языка сняли. Да? Да. То есть те, которые это придумывают, они как раз вот эти самые и есть. Вот, для того, чтобы беречь дороги. Ну, дороги тоже штука-то, конечно, хорошая, да? Потому как, если их не беречь, вообще их не будет. Будут направления, как это... Я сейчас подумал, ограничение нагрузки на ось, да? Вот сколько там у бронетранспортера? 4 оси, да, 8 колес, соответственно, у танка, это танк на гусеницах, да, поэтому вот эти все штуки должны ездить по направлениям. Они в общем-то, по дорогам не катаются. Это просто у меня сейчас образ всплыл этих парада. Ну, недавно смотрел, сколько они раз прокатились по дорогам, да, уж лучше бы грузовики ездили с продовольствием.
Людмилу послушаем. 728-7703, код 8495. Людмила, здравствуйте.
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 Вот в продолжении темы о цене зерна за его перевозку. В центре Москвы стоял превосходный мелькомбинат. Доставлялось зерно по воде. Это самый дешевый транспорт.
Да.
Построено это было в 50-х годах. То есть все еще на ходу было и в прекрасном состоянии. Все снесли к чертовой матери, простите меня за выражение. И теперь стоят у нас здесь такие, знаете, вместо нормальных домов силосные башни огромных размеров. Вот вам...
А снесли-то что?
Безопасность.
Снесли. Снесли что?
Людмила, что снесли?
Снесли мелькомбинат.
Мелькомбинат.
Огромный мелькомбинат, который был построен в 50-м году. Это там, где сейчас Сити.
Вы про эти башни, которые...
А то я не понял, о чём.
Это самая дешевая, самая дешевая доставка.
Да, понятно, понятно.
А теперь случись что-нибудь, у нас внутри города просто и зерна-то не будет.
У нас есть два хлебозавода всего-навсего.
Ну, правильно, всего два. А вот этот почему-то превосходный. Взяли и снесли, потому что нужно было построить то, ну, не хочется даже говорить, что.
Ну, понятно.
Вот, а если говорить о молоке, то вы пьете вообще не молоко.
Да.
Последний раз нормальное молоко я пила в 2007 году, купленное в магазине.
В 2007?
Это был...
Или 1997?
В 2007 году.
Это самое белорусское молоко великолепного качества, которое потом прекратили поставлять, а эти вимбельданы всевозможные, даноны, под этой маркой, полная крынка, стали выпускать в Рязани. То, что тоже на молоком не называется. И вот с тех пор я не пила нормального молока из магазина.
Спасибо вам, Людмила.
Могу говорить дальше, но я
Время наше ограничено.
Я даже не буду вопросы задавать. Я так понял, что Людмила предпочитает российское все-таки. Можем посчитать, да, 1-0 в мою пользу. Российское предпочитает.
Я же с адвокатом имею дело. Кстати говоря, по поводу молока, особенно когда к родственникам приехали знакомые из Риги, это было в 2019 году, их ребенок очень любил молоко. И в Латвии он покупал, мы ему давали молоко, они купили здесь молоко, он пошел в 5-й месяц, дикой аллергии, как врачи установили, от нашего молока.
Ага. Нет, да. От белка бывает, да, но это не совсем
молоко. Вадим Петрович, здравствуйте, слушаем вас.
Да. Добрый день, Кристиан Владимир Петрович. Значит, у меня какая ситуация? Я создаю в Москве технопарк. Технопарк пищевой направленности. Это будет единственный кластер технопарк в Москве по пищевому производству. Первое заседание межведомственной комиссии по технопарку состоялось в 2017 году. Его проводила заммэра Москвы Сергунина Наталья Алексеевна. Так, одобрен проект по отношению технопарка, потому что здесь планируется кластер по пищевому производству, по современным технологиям, объединяющих все новые. Я доктор наук, и я в своей жизни был в науке, и пытаюсь теперь реализовать вот это дело. Поддержал проект Решетников Максим Геннадьевич, предложил документы готовить как приоритетный инвестиционный кластер пищевого производства в Москве.
Ну, правильно.
Мы, значит, понимая важность этого дела, значит, делаем, пока идет там согласование, мы строим, создаем технопарк. Он будет современные технологии, здесь же пищевое производство, здесь же энергетика и крышные теплицы, которые дают продукцию для...
Прямо в Москве, что ли?
Прямо в Москве,
Тимирязевский
район.
Супер.
Где? А Тимирязевский район?
Да, ну здесь экологически чистая. Мы получили сертификат на производство продукции по тем технологиям, которые мы делаем. У меня в принципе сейчас работает порядка 150 малых и средних фирм.
Ну, прекрасно, Вадим Петрович.
И это не частное предприятие, это не государственное финансирование. И, значит, мы продолжаем. Но я боюсь, я человек очень в высоком возрасте, что я не успею все сделать, что я хочу сделать.
Успеете?
Нет, мне уже 82 года.
Ого. 82 года?
И вы вот это рулите, слушайте, вот этим всем?
Вы все это...
Да.
Вы всем этим управляете? Ну, Вадим Петрович.
Но вам государство, наверное, должно помогать всячески. Вот,
главное, чтобы не мешало.
Вот там-то и дело. Вот есть, которые помогают. Вот, например, московское правительство, департамент, ну, который называется ДИП, департамент инвестиционной промышленной политики. Отличные ребята. Помогают.
А кто не помогает?
А вот теперь пойдемте дальше. Что такое ГИН? Что такое ДГИ?
Ну, это известные ребята. Это они за имуществом следят. Это те, которые сносят, ну, в основном.
Правильно. Им на все остальное наплевать. Это те ребята, которые должны попасть 10% под сокращение, которое планируется. То есть я до этого времени, несмотря на решение Сергуниной, Решетникова, на то, что мы видим экологической ситуации, не могу от них добиться тех документов, которые необходимы. Постоянно. Это 4 года я на них потратил после этого. 4 года. Я не знаю, как это дело решать. Может быть, я сейчас не в ту тональность сбиваю в отношении разговора. Значит, но дело в том, что здесь мы делаем... Это у меня здесь японская технология в отношении пищепроизводства на крыше этих таблиц. То есть я хочу успеть создать предприятие, которое будет работать потом без меня.
Ну, вам они чем мешают, эти ДГИ там и вот эта инспекция?
Они не ставят под снос.
Под снос?
То есть
одни вам говорят, строй, Вадим Петрович, а другие говорят, сноси, Вадим Петрович, да?
Никто же сносить не будет. Это другие цели.
А какие цели?
Это другие цели. Это здесь работает, сколько фирм берет, 2500 людей работает, 2500. И, значит, зарубить... Я даже кризис прошел абсолютно нормально, потому что организация работает нормально.
Я не понял, цели-то какие? Вас забирать что-то хотят или что?
Хотят снести, территорию забрать.
А, Вадим Петрович, давайте, у нас время ограничено.
Очень ограничено.
Давайте вы... Ну, опишите эту ситуацию, что ли, к нам на портал или на радио, ну, лучше на портал законнее напишите, потому что ничего себе, у вас народу работает. Ну, я сталкивался неоднократно.
82 года человека, он такой махиной управляет.
Это, кстати, говорю, вы не слушали наш эфир, что ли, в прошлый раз? Мы про пенсионеров как раз говорили, работающих.
Да. Вот я по ним обращаюсь. Да, конечно.
Понятно. Спасибо. Напишите на законе. Мы посмотрим, может быть, чем поможем.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая начиная с понедельника активно обсуждается на портале. И сегодня мы говорим о производственной безопасности.
Продовольственной
безопасности.
Безопасности. Производственной-то мы еще разберемся.
Там тоже потом... беды хватает. 728-7703, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Второй эксперт с нами выходит на связь.
Я Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Дмитрий Владимирович,
здравствуйте.
Да, добрый день.
А вот скажите нам, может, вы слушали уже начало программы, вот экспортное, нам говорили про экспорт, что надо его развивать, первый эксперт сказал, а вот если мы будем развивать экспорт, мы случайно не подорвем нашу продовольственную безопасность, если все на экспорт будем там поставлять, там зерно вырастили, продали, куриц вырастили, продали там куда-нибудь, а у нас что останется? Может, госзаказ хотя бы ввести какой-нибудь? Ну, столько-то продуктов зарезервировать, оставить для внутреннего потребления? Или есть такая штука?
Ну, смотрите, давайте мы по доктрине, наверное, вот продовольственной безопасности пойдем, да, вот тот документ, который у нас на сегодняшний день устанавливает параметры, да, вот мы как раз сегодня обсуждали на общественном совете Минсельхоза, вот, исполнение, вот, и посмотрим вот на цифрах, тогда будет и ответ на ваш вопрос, да. Потому что вот зерно, у нас самообеспеченность установлена на 95%. Вот за 2000 год у нас получился показатель 167%, да, исполнения. То есть мы на 100% закрываем потребность в зерновых России, то есть внутреннего потребления. Вот. И остаток, он либо давит на рынок, цена, по идее, должна падать, ну, если это замкнутый рынок, да, вот и мы не торгуем там с другими странами, вот. И цена один год там упадет. Но на следующий год аграрий скажет, несправедливая цена, не буду я сеять, и сократятся посевные площади. Поэтому у нас изначально вот по зерну посевные площади уже нацелены на то, что мы платежеспособный спрос найдем не внутри России, вот, а вне. И если цена будет достаточна для стимулирования инвестирования в сельское хозяйство, то посевные площади будут расширяться. У нас постоянно обсуждается вопрос, что у нас можно ввести еще там 20 миллионов там, гектар там, под пашню. Вот. Почему они не вводятся? Именно потому, что у аграриев есть две проблемы – урожай и неурожай. Ну, потому что и то проблема, да, когда урожай, тогда падают цены, и, соответственно, продаешь вроде как больше, а выручка получается меньше, а не урожай, вроде как цены хорошие, а продавать нечего. Вот. Последние годы вот мы получаем, ну, близкие к рекордным, вот в 2020 году у нас получился там второй урожай по объему зерновых, Вот, это вроде как вот все замечательно, да, вот, но здесь получилось как бы непредвиденное, что вот ввиду пандемии и помощи в других государствах деньгами населению, ну, в Штатах мы знаем, сколько там выделяли населению, и, соответственно, эти деньги, они перешли, ну, в том числе на сырьевые рынки. Но плюс к этому еще паника, что, а вдруг с продовольствием будут проблемы, потому что страны стали вводить там определенные ограничения, вот, и некоторые страны приняли решение на то, что они стратегический запас должны держать больше, чем он был. А до сих пор они были, собственно, минимальные. Вот с этим связано, собственно, наличие свободных как бы денег на международном рынке, вот, и принятие решения некоторым странами пополнить стратегические запасы. Вот с этим, собственно, и связан был подъем как бы цен. Вот. А дальше там по картофелю. Ну, по картофелю мы и так немножко недовыполняем. 95% у нас по доктрине, 86% в связи с тем, что не урожай. Был бы, собственно, урожай картофеля, мы бы перекрыли этот показатель. Вот. Овощи бахчевые мы выращиваем, да, достаточно 87%, и показатель у нас 87,1%. Вот. Масло растительное. Та же ситуация, собственно, что по зерну. У нас получается, что 90% по доктрине необходимо. Вот 195,9 мы производим. То есть у нас практически больше, чем в два раза, да, чем по доктрине предусмотрено, мы производим масличных. Опять же, этот платежеспособный спрос, он не в России находится. Он находится в экспортном потенциале. Вот. Ну, сахар мы немножко как бы перекрываем, 90% у нас, мы практически там на 100% там себя обеспечиваем. Вот, фрукты, ягоды, вот здесь мы на 1%, ну, во-первых, низкий показатель как бы 40%, потому что мы много фруктов, ягод действительно там завозим. Мы уже, как в анекдоте, да, говорим, что банан – это самый любимый там русский там фрукт, вот, на который у нас не произрастает, и глупо было бы ставить цель и импортозаместиться по этой позиции. Вот, по мясу 85%, у нас уже 99%, вот, и дальнейший, опять же, потенциал развития отрасли – это только экспорт. Мы уже проходили по мясу курс, но мы развили производство настолько мощно, вот, что некоторые птицефабрики, они просто обанкротились, потому что они не смогли в этой отпускной цене и конкуренции работать. Вот, и когда открылся экспортный рынок, тогда абсолютно спокойно птицефабрики смогли наращивать производство. Ну, бывают, конечно, непредвиденные случаи, как вот было в этом году, когда обсуждали цены на яйцо там, и на курицу, да, вот, но это уже болезни. Птичий грипп – это то, что не предвидел никто. Как, да? Причем это не только у нас такие происходят аномалии ветеринарные, да? Потому что Китай потерял половину поголовья свиней. Вот. И здесь, наверное, сложно как бы, да, такие профилактические меры там, и предвидеть такие там ситуации. Вот. Поэтому, ну вот дальше я даже, собственно, не пойду, да, вот.
Не, ну да, там, да, вот наше время ограничено, да. Конечно.
Дмитрий Владимирович, читаю я эти цифры, я, вот то, что вы сказали, как-то звучит очень оптимистично. Мы вот это перекрываем, вот это перекрываем. А я тут к сельскому хозяйству имею отношение постольку-поскольку, потому что я юрист. Но анализировать материал, который написан буквами, в том числе и данные Минсельхоза, могу. И вот я читаю, и у меня, как у обывателя, как юриста, возникает вопрос. Мы перекрываем по производству. А есть такая штука, как это правильно называется, племенной материал, да, там для животноводства или для вот этой вот мяса для бедных, как называется, курица. Ведь, судя по всему, может, мы и производим тут курицу, которой хватает для всех. Но оказывается, вот этот племенное поголовье птицы ввозят в Россию всего две компании. Одна немецкая, одна американская. То есть, вот эти яйца оплодотворенные, видимо, да, эти суточные цыплятских, из которых производится. И получается, что завтра американцы и немцы нам не ввозят это, и у нас нет никакого покрытия. У нас 100% это импортный племенной материал. Я уж тоже про семена то же самое читаю. Это тоже данные Минсельхоза. Да,
если можно, то, Дмитрий Владимирович, очень коротко, время ограничено. Ответьте, пожалуйста. Кстати, я не знал об этом.
Вот так вот.
Да, я поясню. Ну, инкубационных яиц у нас, конечно, не 100% завозится. Вот я согласен, что их завозится в довольно-таки большом объеме, где-то 85%. Вот, и есть отечественные производители инкубационных яиц. Вот, их в основном птицы фабрики не покупают чисто по экономическим соображениям. Они стоят дешевле, но из них меньше вылупляется цыплят, и они менее быстро набирают вес. Поэтому если пересчитать на мясо кур, то это получается несколько меньше интенсивность производства. Поэтому по экономическим соображениям сейчас закупается импортное. Вот. Но Минсельхоз планирует, собственно, развивать вот, производство инкубационных яиц вот, и стимулирует это направление вот, по развитию. По семенам тоже коротко скажу. У нас, да, если овощные культуры, ну, там примерно такая же логика. Это не полное отсутствие нашего посевного материала, вот, а опять же, чисто экономически, да, вот по масличным, там, по кукурузе, по сахарной свекле. У нас действительно те хозяйства, которые занимаются интенсивным растениеводством, вот, то есть выносят нормальную дозу удобрений, используют современные средства защиты растений. Там,
это, кстати, тоже импортное все, и удобрения, видимо, и средства защиты растений.
Нет, удобрения наши, на наших удобрениях сидит очень много стран. Вот. Другое дело, что они тоже завязаны по цене. То есть у нас как бы дефицита у нас нету. У нас есть как бы борьба с ценами. Вот это вот, конечно, потому что у нас доктрину продовольственной безопасности, кроме обеспеченности, про которую мы поговорили, да, вот, входит еще вторая составляющая – экономическая доступность. И вот у нас проблема больше с экономической доступностью. Именно поэтому мы выступаем как бы на всех площадках, что давайте мы предусмотрим какую-то социальную поддержку продовольственную, да, вот наименее обеспеченных слоев населения. То есть надо поднимать покупательный спрос населения, потому что это ненормальная ситуация, когда у нас будет дешевое продовольствие, вокруг во всех странах оно будет дорогое, и что-то мне подсказывает, что как-то оно будет сочиться через границу, вот любыми тропами, да, потому что надо будет как-то заработать. А заработать можно как бы только там, где достаточные доходы населения.
Спасибо.
Напомню, кто был с нами на связи.
На связи был Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
Кстати, Руслан Иванович, вы знаете, сколько в прошлом году нам Беларусь креветок поставила?
Это, по-моему, из КВН, да? Или
нет, это данные официальные совершенно. Сколько Беларусь нам креветок поставила? 700 тысяч тонн. Столько же лимонов. И вот моцарелла они поставили столько, что, значит, у них должно быть примерно 100 тысяч буйволиц.
Чилийский сибас они тоже выращивают у себя в Чили.
Да, ну что поделать. Такая уникальная страна на самом деле. Но сейчас ваши любимые семеноводы.
Да, ну не то, что любимые, просто мы по этому поводу начали говорить и никак не можем разобраться. Да, сейчас мы подошли. Да, Людмила Смирнова у нас, заместитель генерального директора Национального союза селекционеров и семеноводов. Людмила Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы тут выяснили, оказывается, что урожай-то эта штука хорошая, и что-то у нас растет, производится и перекрывает, и по статистике нам всем еды хватает. А оказывается, это довольно большое количество вот этих самых семян, это импорт. Так это или нет? У нас чего не хватает? НИИ, лаборатории, ученых, что происходит-то? И закон, насколько я знаю, о семеноводстве, он критику вызвал, недавно внесенный.
Сказать, что да, у нас есть семена, завезенные из-за рубежа, у нас есть и семена, произведенные в Российской Федерации, но иностранной селекции. И, конечно, есть некоторая зависимость от зарубежной селекции и поставок. Ну, есть такая проблема, о ней мы уже говорят несколько лет. Проблема, наверное, не снижается, она острие. И поэтому мы же понимаем, что семена – это основа всего продовольствия. Без семян мы поля не засеем.
Я вот читаю, в 2019 году доля семенного картофеля составила всего 15%. То есть картошку-то мы выращиваем, выкапываем, на стол ставим, радуемся, а оказывается у нас своего семенного картофеля 15% из этого всего, что ли?
Нет, наверное, так мы не будем это оценивать. Здесь опять речь идет о селекции. Картофель заводится из-за рубежа, именно семенной картофель в небольших объемах. Но на российских территориях производится семена иностранной селекции. И он составляет больше 70%. Именно иностранной селекции. Поэтому, да, есть проблема. Российские производители картофеля возделывают картофель иностранной селекции.
А в чем проблема? Мичурин где этот, или кто главный, кто должен это сделать?
Где наши гении? Знаете,
мы, наверное, когда-то упустили момент в начале перестройки, в начале экономической изменения экономических формаций. Иностранцы агрессивно начали проводить маркетинговые сначала исследования, а потом сюда агрессивно проникали на нашу территорию с помощью своих технологий. И, безусловно, обладая большими финансовыми ресурсами, они имеют достижение, наверное... Ну, тут да. два момента, то есть и качество,
ну, понятно,
и маркетинговое, именно да. Проникновение на наш рынок, агрессивное проникновение на наш рынок. То есть с помощью они везут не только семена, они же везут технологию.
А у нас переманивают специалистов, все как всегда, да. Как в промышленности, да. Так и семена у вас.
Ну и еще один момент. Да. То есть вот когда мы приняли Гражданский кодекс, четвертую часть с 2008 года, то у нас открылась граница испытания сортов иностранной селекции на нашей территории на бесплатной основе. И это, конечно, тоже повлияло, что за 10 лет мы удвоили нахождение в реестре семян, вернее, сортов вообще, а иностранные селекции в ней превалировали. Поэтому, имея в реестре, соответственно, они оказались и на полях, потому что по-другому просто не может быть.
Понятно.
Спасибо большое.
Спасибо.
Напомню, что с вами был на связи.
Совсем как-то пессимистично. Не порадовала нас Людмила Анатольевна Смирнова, заместитель генерального директора Национального союза селекционеров и семеноводов.
А семеноводы они такие.
Я услышал главное. Я услышал, что проблема есть. И все, она основана на том, что к нам пришли иностранцы и все нам тут испортили.
728-7703, код 8495. Уходим, но ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я тут на днях, Роман Валерьевич, пошел в магазин, купил лук. Он из Египта был. Так я потом посчитал, что в Египте только 4% земли пригодно для сельскохозяйственных работ. Остальные пустыни и полупустыни. Представляете?
Да.
А лук-то из Египта, а не из Воронежской области, не из Липецкой, не из Кургана, в конце концов.
А он, наверное, неприхотливый.
У нас прихотливый.
Растет, да, как лук? Этот, как сорняк пошел.
Как грязь в Москве.
Да, как в Подмосковье у себя сидишь, там у тебя садик, огородик. Так, пойди, это, внучок, лучку там нарви. Ну что, растет, как трава. Пошел, взял. И в Египте там он же, наверное, такой клубневый, или как он там правильно называется, репчатый. Вы же не зеленый там, наверное, египетский покупали?
Нет. Еще зеленый не хочу везти оттуда.
Нильский лук такой.
Да.
А что мы говорим?
О чем мы говорим?
О чем говорить-то? Слушайте, мне все хуже и хуже, как тому лосю в анекдоте. Потому как, вот видите, там проблема. Лучшее мы в сельском хозяйстве, как сказал нам один из экспертов, по заработной плате сельхозработников. Это что за показатель такой?
Да.
Мы с вами лучше. Вот вы, можно сказать, да, российские журналисты лучшие в мире по показателю. Да, там, сколько он часов в эфире провел? Нет, по зарплате. Она самая маленькая в мире. Или там российские адвокаты. Да, вот я как адвокат скажу. Российские адвокаты самые лучшие. По какому показателю? Вы самый умный? Нет, у нас самые низкие гонорары. Вот это весело.
Ну, хватит плакать. Кстати говоря...
Я не плачу. Мне реально как-то грустно от всего этого.
Причем мы выведем последние эксперты на связь. На той неделе взяли на экспертизу один вид сыра, популярный, известный фирмы. Не буду называть какой.
Не называйте.
Что там нашли? Вы сыр любите?
Да.
Да. Там нашли мел, пенициллин, микростекло, промышленный мусор и сполиококки.
Вот а как они определили промышленный мусор? Там арматура, что ли, была?
Сполиококки, вот вы их, если едите, то они из вашего организма никогда не выйдут. Представляете, сколько у вас сейчас сполиококков? Смотреть на вас даже не хочу.
Строительного мусора там
строительный
у меня.
Мусор. Промышленный мусор. Промышленный
не, а пенициллин, чем вам пенициллин навредил?
Мел, пенициллин, микростекло, мел промышленный мусор и сполиококки.
Мел отличная тема, потому что это же кальций, он там сыр для этого мы и едим.
Ну, может быть, бананы
кальций, что
есть,
мел, это одинаково. Да,
давайте поэтому... Туманова послушаем.
Давайте, Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов
любитель
России.
Сыра.
Давно мы, кстати говоря, в эфире не встречались, во всяком случае. Я, Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Вот нам тут представители сельского хозяйства рассказали, что проблема. Единственное, в чем мы преуспели в сельском хозяйстве, это в зарплате сельхозработников. А может, проблема решается просто. Натуральное хозяйство, земля всегда выручала, подсобное хозяйство, мелкие фермеры, кролики, опять же, да. То есть, если у каждого будет личное подсобное хозяйство...
Андрей
может,
Владимирович, сколько у вас банок, сколько у вас банок на даче с огурцами, скажите мне?
Да мало осталось, уже, извините, уже начало лета скоро, а вы все про огурцы. У меня огурцы уже свежие, с подоконника. Я с мартой ем, но, правда, не солю еще. И вообще, соленые огурцы я... максимально из своего рациона стараюсь убирать. Так что не больше 53-литровых банок в год на человека.
Я к чему? Тема у нас продовольственная безопасность. Может, имеет смысл пересмотреть эту доктрину всю и не в промышленных масштабах там выращивать, а как в свое время после развала Советского Союза, я знаю, что моей маме, инженеру, там, и папе, тоже инженер, вот им выделили 6 соток, и вот они сами выращивали. И они сказали, реально, это 90-е годы, если бы мы не выращивали там какой-то картофель, свеклу, там еще что-то на этих 6 сотках, которые нам Родина просто дала, и не охраняли по очереди, наверное, бы не выжили, да. Вот это и есть, может быть, реально.
Не выжили. Знаете, анекдот такой был еще в Советском Союзе, я помню, в школе рассказывал, что давай про правительство анекдоты рассказывать. То нельзя. Да не, не про наше, про временное. О, про временное можно. Плохое у нас было временное правительство. Колбасы не могло на 60 лет или там 50 лет вперед заготовить. Так и здесь. Ага. Если экономика не работает, давайте придумывать какие-нибудь дополнительные методы. Давайте, значит, пойдем все в поля, в огороды. Хорошо это. Я сам за это. Но за то, чтобы люди выращивали это в удовольствие, а не из-за того, что они без еды сидят. Так что не надо это придумывать. Да, в какие-то годы, когда уж было совсем плохо, выручали эти 6 соток. Выручали, даже спасали. Я больше скажу, что я вот уверен, что от революции они спасли Россию. Потому что люди, вместо того, чтобы идти там поезда грабить и правительство свергать, они у себя на даче выращивали еду для себя, для своих детей. И памятник должен стоять. Может быть, даже на Красной площади, садоводу, который спас страну и от голода, и от революции. А, к сожалению, у нас наши сейчас великие правительственные деятели этого не понимают. Вместо того, чтобы создавать для садоводов, для тех людей, кто хочет... Ну, садоводы – это понятие такое широкое. Да, вот эти люди – это люди, которые либо после работы, либо уже на пенсии еще работают на земле, работают, производят продукцию. В поликлинике не ходят, пожалуйста, там уехал на дачу, все, в поликлинике не хожу. Внуки туда приезжают, дети приезжают, отдыхают, сами отдыхают, все отдыхают. Ну, слушайте, это просто государство в государстве. Так вместо того, чтобы внушке поклониться, там, бесплатную дорогу сделать, там, газ подключить еще и налогами, а вы посмотрите, за последние 20 лет ни одного какого-то не выходило документа, чтобы помочь садоводам. Все только исключительно усилить, значит, ответственность и увеличить штрафы. Вы, извините, что, совсем там...
Не говорите в эфир.
Нет. Андрей Владимирович, у вас осталось 40 секунд. Самое важное скажите, будем прощаться.
Самое важное, вот пока не пойму, что садоводы это действительно хребет экономики, не Газпром хребет экономики, а садоводы, у нас будут проблемы. Когда наконец поймут, тогда мы, может быть, начнем потихонечку. Вообще я полностью уверен, что сельское хозяйство у нас начнет возрождаться именно вот с этих самых садоводов, людей, которые хотят, могут работать на земле и могут научиться, самое главное, и имеют к этому желание.
Все, спасибо вам большое.
Андрей Туманов у нас был председатель Московского межрегионального союза садоводов России.
Какой вывод мы делаем? Садоводы и семеноводы нас спасут.
Я вот представил себе, у нас же вот реклама по телевизору идет. Там,
социальная реклама?
«Газпром», «Национальное достояние». Газпром, я сейчас что-то у меня привиделся белый кролик, и написано «Садовод», «Национальное достояние». Да, потому что если ты...
Семеноводы.
Хребет экономики, да.
А семеноводы?
Вот, кстати, да, вот... Есть ведь правда в словах Андрея Туманова. Люди выезжали, выезжают и будут выезжать выращивать эти огурчики. Да? И действительно, я-то думал, что спасли от голода вот эти вот 6 соток, которые были выделены моей маме. А оказывается, вот по определению Андрея Туманова спасли от революции. Я себе представляю, моя мама, наверное, взяла бы вилы и пошла бы там свергать кого-то. Хотя, а кого-то надо было свергать в 90-е годы. Там, я даже не помню, кто там в правительстве был.
Еще маленькие были. Все, выходим из эфира, мы прощаемся. Надеюсь, что в этом же составе встретимся ровно через 7 дней. Всем хорошего, теплого вечера. Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.